Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение журналистского расследования. Юрий Болдырев, бывший глава контрольного управления администрации президента, о судьбе отчета комиссии Санкт-Петербургского горсовета под руководством Марины Салье, проверявшей бартерные сделки по продовольствию для города. Насилие в школах и интернатах и реакции немецкой католической церкви. И почему родители не всегда справляются с воспитанием детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, скончавшийся 10 лет назад, может получить звание почетного гражданина города. Специально для этого депутаты Питерского горсовета рассмотрят законопроект, разрешающий давать это звание посмертно. Между тем, прошло 10 лет с тех пор, как в глухую деревню Псковской области переехала непримиримый критик Анатолия Собчака и Владимира Путина Марина Салье, бывший народный депутат России, депутат Питерского горсовета. С тех пор она ни разу не встречалась с журналистами и только недавно сделала исключение для «Радио Свобода». Полностью интервью с Мариной Салье вы можете прочитать на нашем сайте свободанews.ру. Марина Салье хорошо знала Анатолия Александровича Собчака, о деятельности Владимира Путина в органах власти Санкт-Петербурга посвятила целое расследование. В 1992 году специальная комиссия Санкт-Петербургского горсовета под руководством Салье пришла к выводу, что по документам, подписанным председателем комитета по внешним связям при мэрии Санкт-Петербурга Владимиром Путиным, а также его заместителем Александром Аникиным, за рубеж были вывезены редкоземельные металлы, нефтепродукты и другое сырье на сумму более 100 миллионов долларов. Это были бартерные контракты. Взамен Санкт-Петербург, где продовольствия не хватало настолько, что доходило до введения карточек, должны были поступить партии мяса, картофеля, птицы. Но не поступили. Отчет комиссии Салье был передан в контрольное управление администрации президента. Что происходило дальше, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко рассказал бывший руководитель контрольного управления администрации президента Юрий Болдырев.
Я в 92-м году весной был начальником контрольного управления президента. И проверки проводились планово и по министерствам, ведомствам, и по регионам. Я помню, что приезжала Салье, которую я знал по Петербургу, она тогда была, по-моему, депутатом, если не ошибаюсь. Она привозила какие-то материалы, документы, что-то показывала, обосновывала. Но, в общем-то, сверх каких-то обоснований не требовалось. То есть, если есть что-то, если надо провести проверку, почему не провести? Если я не путаю ничего, я, по-моему, переадресовал ее тогда кому-то из руководителей инспекций. По-моему, они там что-то проработали и приняли какое-то решение, потому что там дальше должен был составляться план проверки и так далее. По каким-то объективным причинам, связанным с загруженностью контрольного управления, а надо сказать, что в управлении было всего, по-моему, 115 человек, из них половина занималась курированием представителей президента и всякими другими вопросами, не связанными строго с контролем, и только половина, около 50 человек, занимались контролем. То есть загрузка была высокая, и проверка несколько раз переносилась. Если не ошибаюсь, она переносилась с марта-апреля, что-то на май, что-то такое было. Потом проверка состоялась, и насколько я помню сейчас, прошло ведь уже почти 20 лет, там было что-то выявлено, достаточно существенное. Было принято решение предложить мэру города Собчаку приехать и по выявленным фактам дать какие-то подробные разъяснения. Вот с чем это было связано в деталях, я не помню. По-моему, проверяющие руководители инспекции то ли пожаловались тогда, то ли как-то вот обратили внимание на то, что администрация почему-то на месте, видимо, отказалась давать объяснения по выявленным фактам. Ну, в общем, так или иначе, я точно помню, что они приезжали, причем приезжал не только Собчак, но практически со всеми своими ключевыми заместителями, включая Путина. Вот, они давали какие-то письменные объяснения, я при этом не присутствовал, то есть я их направил к соответствующему начальнику инспекции, они работали. По результатам, насколько я помню, был мой доклад Ельцину, и было принято решение передать все эти материалы в представительство президента для уже отслеживания, принятия мер по исправлению всех выявленных там недостатков. Направлялось ли что-то в прокуратуру, то есть был ли там предмет для направления в прокуратуру, я, честно говоря, сейчас не помню. либо в ходе проверки, либо по завершении, но до того, как они, вот эти руководители питерские, прибыли давать объяснения, в этот период, насколько я помню, опять же, мне доложили о том, что питерские руководители пролоббировали предоставление комитету по внешним связям каких-то особых прав, полномочий, дополнительных льгот и так далее, по вывозу чего-то на экспорт, без специальных согласований и разрешений с федеральными органами. И, насколько я помню, тогда мною была подписана по представлению начальника инспекции соответствующая бумага на имя министра внешнеэкономических связей о том, что я прошу до окончания проверки какие-то специальные полномочия не предоставлять, потому что факты выявлены, объяснений по ним нет, что делать дальше непонятно, может, это вообще предмет уголовного расследования. То есть, вот насколько я помню, такая бумага была подготовлена. Насколько я помню, министром внешнеэкономических связей был тогда Авин. Авин проигнорировал тогда вот это обращение и вот эти дополнительные полномочия, несмотря на такое предупреждение, питерскому комитету по внешнеэкономической связи тогда предоставлены были.
В изложении Салье это выглядит так, что она к вам обратилась, и вы буквально едва ли не в тот же день подписали вот это обращение к Авину.
Давайте разделим. Значит, если я ничего не путаю, было то ли два визита, то ли два обращения. Я уж деталей не помню. Один по самой проверке, а второе уже о предоставлении вот этих дополнительных полномочий. Вот у меня в памяти осталось, что как будто дважды мы общались на эти темы. Значит, общая технология была, естественно, пригласить соответствующих руководителей, чтобы с ними проработать вопросы, после этого принять решение. Но если это было уже по завершении проверки, и вопрос возник лишь о том, чтобы не делать сгоряча глупости и не предоставлять какие-то отдельные полномочия тем, кому и так уже есть серьезные вопросы, я вполне допускаю, что подписал их в тот же день. Но, к сожалению, этого не помню. Поймите правильно, наверное, для Салье, которая была тогда депутатом Ленсовета, это было одно из ключевых, ну, важных направлений ее деятельности. Она с чем-то столкнулась в Питере, который был тогда основной площадкой ее деятельности, и, наверное, у нее это в памяти все осталось очень хорошо. Для меня это был всего лишь один из многих субъектов федерации, и более того, я совершенно сознательно старался, ну, дистанцироваться от проверок именно в Питере. Почему даже в разговоре с Ельцином тогда было принято решение передать в представительство президента, что я вроде как питерский, чтобы даже не возникало вопроса, что у меня какая-то личная там конкуренция с Собчаком или еще что-то. Значит, работу сделали, вот передайте, пусть дальше. Значит, я тогда сам предложил, давайте передадим, пусть они дальше этим занимаются. Вот примерно так. То есть, поймите правильно, у меня об этом осталось в памяти меньше, в том числе и потому, что я сознательно старался от результатов контроля по Питеру максимально дистанцироваться.
А вы не помните фамилии начальника инспекции, вот которому Собчак и Путин давали объяснение?
Если не путаю, это был Васягин, но не уверен фамилия. По-моему, это фамилия Васягин была. Но, прошу прощения, я могу и перепутать. Может, это был не Васягин, может, это был Козлов, нынешний губернатор Воронежской области. Я уже, к сожалению, запамятовал, кто именно из руководителей инспекции занимался. Кажется, Васягин, но могу ошибиться.
То есть, по итогам, вот вы представили доклад Ельцину, а потом какое-то развитие событий было?
Последовательность событий была такая, насколько я помню. Руководители проверки, начальник инспекции, соответственно, инспекторы вернулись с проверки с материалами. И, если я не путаю, доложили о том, что администрация отказалась давать какие-то пояснения по выявленным серьезным фактам. После чего было принято решение пригласить их для дачи объяснений в контрольное управление. И они приехали всей командой. Там был и Сергей Беляев, и Путин, и многие другие. Я их перенаправил дальше, соответственно, начальнику инспекции. Они там полдня или целый день работали, давали пояснения письменные и так далее, и так далее. Вот. И я помню, что по результатам моего доклада Ельцину, по моему предложению, ну, в связи с тем, что я в силу некоторой предыстории, да, старался не дать никому повода считать, что я могу лично Собчаку мстить там или еще что-то, вот, подобное. У нас были конфликтные отношения. Он меня приглашал на работу как раз в конце 91-го, начале 92-го года. Предлагал работать с его заместителем. Я отказался и объяснил ему, почему. То есть, что в его действиях его методы работы меня категорически не устраивают, почему я не хочу работать под его руководством. У нас были достаточно конфликтные отношения. И именно с целью не допустить вот какого-то представления о конкуренции между питерскими, которые работают вот так и так далее, что я им каким-то образом ищу за что-то и так далее, совершенно сознательно было принято решение, что дальше вот мы работу организовали, сам я даже не выезжал туда. Вот, работа сделана, дальше передать представительство президента, и пусть они там дальше этим занимаются. Значит, что важно? Если сейчас речь не идет о том, чтобы копать под какого-то человека, да, вот, речь идет совершенно о другом, о том, что посмертно бывшему мэру Петербурга предлагается присудить звание почетного гражданина, да. Ну, я не высказываю никакого мнения о том, достоин он этого или недостоин. Я хотел бы подчеркнуть, что, наверное, в этом случае стоит более детально просто вникнуть в некоторые, ну, такие ситуации, которые остались непроясненными, да. Все-таки ведь мэр Петербурга не погиб на боевом посту. Он был не переизбран гражданами. И утверждение, что это было связано с какими-то нападками на него, какой-то клеветой, каким-то преследованием, с моей точки зрения, не вполне адекватно, вот то, что было показано в фильме. Я приведу только один пример. Степень контроля мэра Петербурга Собчака за телеэфиром петербургским, прежде всего петербургским пятым каналом, в период его мэрства, моего тогда членства Совета Федерации, то есть я был всего лишь один из двоих членов Совета Федерации от Петербурга, да? Так вот, степень его контроля была такая, что за 94-95 годы, когда я был представителем города в Совете Федерации, мне не было предоставлено ни разу возможности выступить в прямом эфире телевидения. Значит, такую возможность я получил на раз уже по окончании, по завершении своего срока работы в Совете Федерации. Один раз. Вот было такое очень смешное интервью, при котором ведущие, видимо, дали поручение всячески меня перебивать, не дать сказать ни слова. Вот. То есть говорить о том, что в этих условиях кто-то страшно нападал на Собчака, там, преследование и так далее, мне кажется, это неадекватная ситуация. То есть если думать о том, чтобы давать ему, не давать, присуждать, не присуждать посмертно вот это звание, наверное, стоит запросить все эти документы проверок и посмотреть, что же там было. Если там ничего серьезного не было, то слава богу. А если там и в этот период, начало 92-го года, были достаточно серьезные основания для того, что, может быть, каким-то образом и привлекать к ответственности, и затем в тех материалах проверок, которые проводились уже в 95-м году, тоже их, наверное, можно запросить в прокуратуре, если там были серьезные основания для привлечения к ответственности, то, наверное, просто те лица, в том числе депутаты законодательного собрания, которые будут принимать решения, наверное, должны с этими материалами ознакомиться, прежде чем голосовать.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа мы посвящаем рассказу бывшего руководителя контрольного управления администрации президента Юрия Болдырева о событиях 92-го года. Мы продолжим после объявлений.
Человек имеет право. Официальная юстиция и правозащита. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 8 утра в субботу, повторы в тот же день в 16 часов, в час ночи и в 7 утра в воскресенье. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа мы посвящаем рассказу бывшего руководителя контрольного управления администрации президента Юрия Болдырева о событиях 92-го года. С Юрием Болдыревым беседовала Анастасия Кириленко.
Вы сказали, что руководили контрольным управлением потом Кудрин и Путин.
Да, совершенно верно. Значит, я руководил по началу марта 93-го года. Затем контрольное управление было упразднено, воссоздано в новом статусе, весьма, с моей точки зрения, трагикомичном. То есть апреля 93-го года, когда я уже не руководил этим управлением, а руководил такой Илюшенко, над контрольным управлением поставили некий контрольно-наблюдательный совет, состоящий как раз из тех, кого контролировали. из губернаторов, министров и так далее. Это очень смешно. Позже уже, да, действительно, году в 97-м или 98-м, в какой последовательности, я не помню, действительно, контрольным управлением руководили и Кудрин какое-то время, и Путин какое-то время. Вот. Но если они честно руководили, а у нас с вами нет оснований считать, что они нечестно руководили, да, то все эти документы должны были остаться, сохраниться. Я был уволен, но после моего увольнения мой руководитель секретариат 3 месяца работала, описывала и передавала на хранение документы. Вот, все документы должны были сохраниться, их они не секретные. То есть каких-то оснований скрывать их от общества, в общем-то, нет. А эти документы можно, наверное, запросить и в контрольном управлении президента, официально запросить, получить какой-то ответ, и в представительство президента по Северо-Западному округу, который является правопреемником представительства в Петербурге тогдашнего. Вот. Ну, наверное, можно запросить и документы в прокуратуре по материалам преследования, в результате которого Собчак вынужден был тайно бежать во Францию, да? Вот. Какие-то документы могут являться там следственной тайной, или могли являться следственной тайной, а какие-то документы могут являться открытыми, то есть их тоже вполне естественно запросить и представить депутатам, прежде чем они будут голосовать. Мне кажется, это было бы естественно и правильно. Это никак не являлось бы какими-то попытками нападок или сведения счетов с Собчаком, то есть мир его праху. Просто если ставится вопрос о посмертном представлении подобного звания, нужно, видимо, просто еще раз вернуться к этой истории и понять, почему петербуржцы его не переизбрали. Потому что их кто-то ввел в заблуждение, были какие-то нападки и преследования, или потому что у петербуржцев были серьезные основания, в том числе касающиеся серьезных, в общем-то, и меркантильных, если не криминальных, правонарушений в деятельности.
Чисто теоретически, есть ли у руководителя контрольного управления возможность, ну, документы либо засекретить те, которые были не секретными, либо как-то их изъять? Вот.
Значит, теоретически у нас есть перечень должностных лиц, имеющих право засекречивать документы. У нас, когда работал в Счетной палате, была такая совершенно абсурдная история, когда материалы проверки Центробанка вдруг взял и противозаконно засекретил председатель Центробанка, которому их предоставили просто на ознакомление. Геращенко тогда был. Мы, кстати, с ним судились и суд выиграли. Потом окончательно между следующими судебными станциями стороны пошли на компромисс. То есть теоретически можно представить себе, что кто-то эти документы засекретил позже. Но вообще-то для этого должны быть какие-то основания, во-первых. А во-вторых, существует процедура рассекречивания документов в судебном порядке. То есть теоретически те, скажем, например, депутаты законодательного собрания, которые хотели бы с этими документами ознакомиться, прежде чем голосовать, наверное, имеют право, а, затребовать эти документы, а, б, если им отказ под предлогом секретности, то поставить вопрос об основании для засекречивания, и, в конце концов, может быть, и суде выступит с требованием рассекретить. Хотя, с другой стороны, депутаты, наверное, имеют право знакомиться с этим документом, даже если они засекречены, у них есть соответствующие допуска, я думаю.
А вот что это за история с вашим внезапным увольнением? То есть уволить хотели и вас, и руководителя секретариата?
Вселенная тогда еще не была столь питероцентричной. Петербург был не более чем один из субъектов федерации, важный, конечно, но не более того. История с проверкой в Петербурге не имеет ни малейшего отношения к моему последовавшему почти через год после этого увольнению. Вот, это была обычная рядовая проверка, выявившая какие-то существенные вещи, но не радикально более серьезные, нежели в других субъектах федерации. То есть совершенно стандартные какие-то вещи, насколько я помню, связанные с получением каких-то прав на вывоз каких-то металлов или чего-то в обмен на продовольствие, с недопоставками продовольствия. Это я говорю не то, что я помню по выявленным фактам, а то, что я помню по основаниям для проверки. Какие-то подобного рода вещи, которые были тогда весьма-весьма типичными. Значит, все сказочки о том, что вот Запад такой так здорово нам безвозмездно помогал, я хочу подчеркнуть, что это не сказочки о Западе. Запад где-то, может быть, действительно нам безвозмездно и много помогал. Но под прикрытием этого осуществлялся массированный вывоз за бесценок для страны наших стратегических ресурсов, якобы в обмен на продовольствие, которое в результате почему-то не поставлялось. Это было массовое явление, и по Питеру речь шла именно примерно об этом же. Что касается моего увольнения, это было связано с другим. Угу. Внутренний контроль, независимо ни от чего, кроме того, что власть, я подчеркиваю, это внутренний, работавший на президента контроль, да, кроме того, что власть должна иметь полную неприкрытую правду, такой контроль стал просто не нужен. К тому же Ельцину. Ельцин уже готовился тогда к перевороту. Я напомню, попытки было 3 декабря 1992 года, февральская или мартовская 93-го, и затем окончательно уже сентябрь 93-го. И он искал социальную базу и нашел социальную базу как раз в тех, кто не хотел проверки, кто хотел пастись на отведенной лужайке и ничего не бояться. Эти люди были мотором того, чтобы в конечном счете не было такого вот независимого контроля, который беспристрастно все проверит и доложит президенту, и чтобы над этим контролем были как раз они же, те, кого проверяют. Я вам сказал, какая реформа была проведена. Да? Mm-hmm. То есть дело не просто в том, что выкинули Болдырева, а в том, что уничтожили контрольный орган, замыкающийся прямо на президента, исключительно него, и зависимый только от него. Ну, это совсем другая, как бы, история и песня. Формальными основаниями, как говорили люди мне, была в том числе проверка в западной группе войск, до этого был конфликт по проверке в Москве, когда Ельцин, видимо, под давлением Лужкова, нужно было дать мне письменное распоряжение приостановить проверку до прояснения каких-то деталей, и проверку так возобновить и не удалось. То есть там у нас была масса других конфликтов, свидетельствующих о том, что президент Ельцин все больше и больше отказывается от инструментов контроля для наведения порядка. Незадолго до этого моего увольнения сменился руководитель администрации, вместо Петрова стал Филатов. Такой с виду очень тихий, интеллигентный человек, но который просто настоятельно требовал полицейского, политического сыска. Я помню, что он требовал от меня, чтобы мы срочно провели проверку деятельности губернаторов Ножикова, это Иркутская область, и Мухи, Новосибирская, прямо по причине того, что они, являясь депутатами, голосовали не так, как хотелось реформаторам. Ну, Филатов не был начальником, я ему прямо отказывал в этой проверке, но как только контрольное управление отреформировали, естественно, проверка тут же это была проведена. Но надо к чести сказать сотрудников тогдашних, вот у меня был юридический отдел, уже когда меня не было, уже в новом контрольном управлении, так привык нормально и честно работать, что написали особое мнение, свое возражение против результатов проверки как раз по Мухе и Ножикову, отказались визировать и написали, что они возражают, и так далее, и так далее. Люди хотели честно и нормально работать, но им, конечно, дальше все больше и больше не давали это делать.
С бывшим руководителем контрольного управления администрации президента Юрием Болдыревым беседовала Анастасия Кириленко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее выпуски. Насилие в школах и интернатах и реакция немецкой католической церкви. И почему родители не всегда справляются с воспитанием детей. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в Пермском ночном клубе возросло до 156. По данным РИА Новости, во вторник в Москве скончалась еще одна из пострадавших. В Ингушетии проверяют информацию о похищении двух чеченских журналистов Исрапила Шавхалова и Абдулы Дудуева. Как сообщали ранее местные СМИ, во вторник днем в Назране неизвестные остановили их машину. Журналисты направлялись на интервью с президентом Ингушетии и Нурбеком Евкуровым. Несколько милиционеров получили взыскание за противоправные действия на московской кольцевой автодороге. Во вторник стало известно, что утром 5 марта между Щелковским и Ярославским шоссе сотрудники ДПС остановили несколько автомобилей и заставили водителей поставить машины поперек проезжей части. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что подготовка нового российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях может завершиться в ближайшие 2-3 недели. На Украине бывший премьер-министр Юлия Тимошенко стала главой объединенной демократической оппозиции. Такое решение приняли активисты блока Юлии Тимошенко и других политических сил во вторник на митинге в Киеве. В Ирландии арестованы 7 подозреваемых в подготовке убийства шведского карикатуриста Ларса Вилкса, который изобразил пророка Мухаммеда в виде собаки. В Ираке отложено объявление предварительных результатов парламентских выборов, состоявшихся 7 марта. Турция пока не намерена возвращать США своего посла Тозуну в пятницу после признания геноцида армян комитетом Палаты представителей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Насилие в школах и интернатах и реакция немецкой католической церкви. И почему родители не всегда справляются с воспитанием детей. В пятницу Папа Римский Бенедикт XVI встретится с председателем конференции епископов Германии архиепископом Робертом Цоличем и получит от него разъяснение по поводу 170 случаев психологического и физического надругательства над детьми в католических учебных заведениях Германии. Выявившиеся за последние недели случаи, их было более 120 в одном только берлинском интернате, происходили 20-30 лет назад. И с юридической точки зрения по этим фактам, за истечением срока давности, нельзя возбудить уголовные дела. Ватикан со своей стороны заявил во вторник, что церковь приняла, цитирую, «своевременные и решительные меры», чтобы прекратить подобную практику. Разоблачения стали поводом для широкой общественной дискуссии. Католиками являются более 25 миллионов немцев. Это почти треть населения страны. Рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
С тем, что педофилия – ничем не извиняемое зло, согласно и руководству католической церкви. Но вот как бороться с этим злом? Можно ли выявить рационально его причины и искоренить его в стенах церкви, претендующей на роль морального образца? В 2002 году католическая церковь Германии приняла новые правила превентивных действий и расследований подобных преступлений в собственных стенах. В каждом церковном учреждении, где есть дети, есть теперь специальный уполномоченный, к которому дети могут обратиться, если у них появляются проблемы. Но что происходит на самом деле за стенами католических учреждений, общество не знает. Сам же метод общения церкви с государством в этом вопросе таков. Сначала провести собственное расследование, а в случае признания грешника, педофилия, кроме того, что преступление еще и грех, принудить его сделать соответствующее заявление, самопризнание в юридических органах государства. Именно эта позиция вызвала к жизни недавнее публичное выступление министра юстиции Германии Сабины Лойтхойзер-Шнарренбергер.
Все потрясены. Масштабы этих преступлений в стенах церковных учреждений еще далеко не выявлены. Следует с печалью предполагать, что по многим случаям судебное преследование уже опоздало. Но самое страшное, что то, что было причинено тогда детям и юношам, оставило след во всей их дальнейшей жизни, уничтожив многие составляющие нормального человеческого счастья. Это не может оставить равнодушным и вызывает сейчас лишь ощущение беспомощности. Католическая церковь следует своим собственным предписаниям, согласно которым только после неопровержимого установления фактов в стенах церкви надо обращаться в прокуратуру. Педофилия – это деяние, официально квалифицированное как преступление. И никому, кроме государства, не должно быть позволено решать, надо ли расследовать это преступление или нет. И церкви стоит изменить собственные инструкции и предписания на этот счет. Я полагаю, что время, когда ныне действующие предписания можно обосновать и оправдать их существование, прошло. Только за последние несколько недель выявлено более 120 случаев такого рода. И есть основания опасаться, что число будет расти. Поэтому надо немедленно информировать обо всем прокуратуру, и все должно быть расследовано, в том числе и в интересах католической церкви.
Это выступление министра юстиции Германии вызвало гнев у руководителей немецких католиков, председателя конференции епископов Германии, архиепископа Фрайбургского Роберта Цолича. Он потребовал извинений со стороны министра и заявил:
«Я не могу вспомнить ни одного выступления члена правительства Германии в средствах информации, которое было бы столь резкой атакой на католическую церковь. И я особенно удивлен, что как раз министр юстиции демонстрирует такую крайнюю и окрашенную эмоциями позицию. Я все изложенные в заявлении факты зафиксировал в своем письме министру и ожидаю, что несоответствующие истине пассажи будут в течение 24 часов скорректированы».
Wirklich richtig stellt. Одним словом, министру в порядке ультиматума предлагалось взять часть своих слов обратно. Реакция Сабины Лойд-Хойзер-Шнарренбергер.
Я отвечу в соответствующей форме на это письмо и отвечу на конкретные пункты этого письма, но я не хочу делать это сейчас публично. Я сожалею, что узнала об обвинениях архиепископа сначала из прессы. Письмо пришло позднее, и я отвечу на него.
Министр юстиции предложила провести круглый стол с участием представителей церкви и власти, а также омбудсмена. Правда, опыт такого рода в Австрии не привел к изменениям порядков в католической церкви. Почему же Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, тем не менее, призывает руководство католиков Германии сесть за один стол с представителями государства и его правоохранительных органов? Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер.
Я предложила круглый стол потому, что помню удачный опыт такого рода много лет назад, позволивший много понять и исправить при разборе случаев сексуального насилия над детьми в детских домах. Мне кажется, это хороший путь, на котором католическая церковь сможет действительно осознать свою ответственность по отношению к жертвам, для которых государство уже ничего не может сделать. Само собой разумеется, что за этим круглым столом должны находиться и эксперты, должно быть независимое руководство этой дискуссии. Мне кажется, что так мы смогли бы лучше всего осмыслить эти ужасные события и сделать правильные выводы. Подобный позитивный опыт уже имел место в Ирландии.
Понятие «круглый стол» напоминает об атмосфере милой беседы друзей. Но в Ирландии, например, все это происходило отнюдь не мирно и привело к созданию специальной государственной комиссии, которая действительно добилась успеха в расследовании и профилактике подобных преступлений. Не следует ли в Германии сделать нечто подобное? Говорит министр юстиции Германии Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер.
Я не вижу круглый стол на месте или вместо юридического расследования подобных преступлений. Одно не может заменить другое. Поэтому такая открытая дискуссия нужна. В какой форме она должна быть организована? Здесь я открыта для обсуждения любых конкретных предложений. Но я хотела бы, чтобы мое предложение было услышано церковью. Я призываю, подумайте на эту тему. Конечно, независимость церкви должна быть соблюдена, но необходимо и ясное осознание цели. Мне кажется, что настало время, чтобы католическая церковь по-новому начала относиться к подобным случаям, имеющим место в ее стенах.
Руководитель немецких католиков Роберт Солич отверг участие церкви в предложенном круглом столе, заявив в газете «Вельт Ам Зонтаг», цитата.
Сексуальные преступления в отношении детей не являются проблемой одной только католической церкви. Они не связаны ни с обетом безбрачия, ни с гомосексуальностью, ни с пониманием церковью сексуальности как таковой. Поэтому нам не нужен круглый стол специально для католической церкви. Однако, если министр юстиции организует такой круглый стол с участием всех организаций, для которых сексуальное насилие и вообще насилие в отношении детей является проблемой, то церковь, конечно, примет в такой конференции участие.
На вопрос журналистов, почему все же многие подобные преступления наталкивались в стенах церкви на нежелание их обсуждать, Роберт Солич сказал.
Эти случаи имели место, как правило, 25-30 лет назад. Тогда верили, что если преступник будет поставлен перед фактом им содеянного, то он больше ничего подобного не повторит. Верить в подобное было, конечно, проявлением наивности.
Конференция, о которой говорил Роберт Солич, скорее всего, будет созвана, и этим уже занимается молодая министр семьи Кристина Шрёдер. Ну а тем временем состоялось уже некое ее подобие в форме ток-шоу. В нем принимали участие католический епископ Гамбурга, который как мог защищал существующие в церкви порядки, журналисты, воспитанный в иезуитском колледже политик Хайнер Гайслер и жертва сексуального насилия в детском возрасте, ныне 60-летний Нортберт Денеф. Мужество этого человека, решившегося в 2005 году рассказать историю своего мученичества публично, вызывает глубокое уважение. Его насиловал не менее 2 раз в неделю в течение 6 лет викарий, к тому же друг семьи. После перевода викария в другой город насилие продолжил руководитель церковного хора, и это длилось еще 2 года. Только в возрасте 18 лет, закончив школу, Норберт сумел вырваться из этого кошмара. Он уехал в другой город, женился, но это не смогло сделать его полностью психически здоровым, и проявление его агрессии в отношении собственной семьи были для жены и детей тяжелым испытанием. Только в возрасте 40 лет Норберт решился рассказать все жене и детям и сделал это в присутствии своих мучителей, которых пригласил к себе в дом. Это откровение не принесло полного облегчения. За ним последовала борьба Норберта с католической церковью за возмещение нанесенного ему морального и психического ущерба. Норберт оказался человеком последовательным, подал жалобу в Европейский суд по правам человека и собирает подписи под петиции, требующие отмены срока давности по преступлениям такого рода. О том, что это за преступление, рассказывает сам Норберт Денев.
Мне было 10 лет, когда это первый раз произошло. На профессиональном языке это характеризуется в первую очередь как душевная рана, душевная травма. Душа при этом как бы отщепляется внутреннее «я». Только так человек может выжить, просто выжить, не умереть. Потому что если бы человек ощутил всю полноту душевной боли в тот момент, он бы умер. Поэтому и происходит это отделение. Человек смиряется с тем, что делают с его телом, и не чувствует больше ничего. Но все это вместе наносит сильнейшую мозговую травму, и человек становится полностью бесчувственным на всю оставшуюся жизнь. Так было и у меня. Я благодаря этому феномену выжил, и в результате 35 лет молчал.
Комментарий эксперта, психиатра Вольфганга Бергмана.
Тело пострадавших от сексуального насилия детей становится как бы оглушенным, пустым, бесчувственным. Они отделяют от сознания все ощущения и поначалу убеждают себя, со мной ничего не происходит, и поэтому мне нечего стыдиться и нет повода кричать. Они бессознательно пытаются всю концентрацию своего тела, своего внимания, своего нервного напряжения как-нибудь направить в одну точку и на ней сконцентрироваться. Так, по его рассказу, мальчик Норберт пытался во время насилия пальцем углубить, как бы сверлить, находящуюся перед ним дырочку в столешнице письменного стола. Все его силы были сконцентрированы на одном этом действии.
На вопрос, почему так долго скрывают происшедшие с ними жертвы насилия, почему они так долго молчат, психиатр ответил.
У них нет адекватного самосознания, у них нет силы сопротивления, которая возникает вместе с жаждой жизни. Все это у них одним разом украдено, и их согнутое, сломанное «я» не в состоянии обсуждать происшедшее, а говорит позднее. Если со мной произошел этот ужас, так это потому, что я чем-то провинился, потому что это я такой плохой. Если со мной случилась эта мерзость, то это мне должно быть стыдно. Это чрезвычайно агрессивный, обращенный внутрь себя стыд, который и заставляет молчать сначала детей, затем подростков и далее взрослых.
Почему дети не убегают от своих мучителей?
Этот преступник, он кажется им всесильным. Он разрушает самую сердцевину доверия ребенка к миру и самосознание вообще. Куда теперь идти этому ребенку, кроме как к этому всесильному человеку, который должен определять, что правильно, что нет, показывать, что имеет смысл. Это жизненный путь. Так должно все идти дальше. Тем самым тот, кто совершил насилие, определяет жизнь жертвы надолго вперед. Иногда эти люди продолжают находиться рядом с жертвой еще дольше. Они организуют свадьбу своей жертвы, они присутствуют на похоронах родителей жертвы. Это трагедия, в которой видна пропасть человеческой души.
На телевизионном ток-шоу обсуждалось безбрачие католических священников и его последствия, но открытая общественная дискуссия о связи целибата, то есть обета безбрачия, и гомосексуализма с педофилией в стенах церковных учреждений вряд ли состоится. Католическая церковь на конференции, скорее всего, откажется обсуждать эти темы с неверующими или с представителями других конфессий. Вот что рассказывает Норберт Денев об ответе на его письмо нынешнего папы Римского.
Я написал папе, которого католики так превозносят. Я написал: «Помогите, архиепископ Магдебурга хочет деньгами принудить меня к молчанию. Я больше не могу бороться». Я послал папе все мои документы, всю переписку, где мне предлагалось за 25 тысяч евро дать подписку о неразглашении и отказе от юридических прав и действий. Через полгода пришел ответ, что понтифик молится за меня, молится о том, чтобы я снова смог прощать. Я хотел после этого покончить с собой.
Возможно, правда, что епископат Магдебурга не без указания из Ватикана отказался впоследствии от своего требования о неразглашении за выплату Норберту Денефу 25 тысяч евро компенсации на лечение. Отказался и признал само требование ошибкой, но на борьбу за это ушло еще 2 года жизни Норберта. Сам же архиепископ Магдебургский был оставлен папой на своем посту. Стоит ли удивляться тому, что Норберт Денеф вышел из католической церкви? Глава католиков Германии Роберт Солич принес публично в эти дни извинения за зло, причиненное жертвам сексуального насилия.
Я со всей ясностью подчеркиваю, что сексуальное насилие над малолетними – это всегда отвратительное преступление. Я с глубокой убежденностью присоединяюсь к формулировке Папы Бенедикта XVI и приношу извинения от имени нашей Церкви в Германии всем, кто стал жертвой таких преступлений. Отвечая на конкретный вопрос, добавлю, это не только отвратительное преступление, но и тяжкий грех с теологической точки зрения.
Многие отметили, что Роберт Солич извинился в результате только за самих преступников, но не за церковь, правила которой позволяли так долго хранить в тайне бесчеловечное, происходившее за церковными воротами и стенами.
О дискуссии в обществе, которая развернулась в связи с раскрытыми 170 случаями психологического и физического надругательства над детьми, рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. По официальным данным, в прошлом году около 10 тысяч российских детей оказались в казенных детских учреждениях, поскольку их родители были лишены родительских прав. Причем не всегда это семьи алкоголиков, наркоманов и других маргинальных слоев населения. Например, недавно органы опеки отобрали у петербурженки Веры Камкиной 4 детей за то, что она не могла их содержать, рассказывает Татьяна Вольская.
Поскольку у Веры очень большой долг за квартиру, вернее, 18-метровую комнату в коммуналке 140 тысяч рублей, то появилось очень много возмущенных отзывов, мол, жестокие органы опеки забрали детей у матери за долги по квартплате. Однако при внимательном рассмотрении проблемы все оказалось не так просто. За квартиру действительно не плачено 6 лет. Мать Веры в прошлом году умерла, денег нет, но все-таки убрать в комнате при всех обстоятельствах, наверное, можно, а проверяющие застали там настоящий хлев, стаи мух и тараканов при полном нежелании мамы хоть как-то пошевелиться. Мне удалось связаться по телефону с начальником отдела опеки и попечительства муниципального образования Колпинского Нелли Пановой.
Она развелась с мужем в 2002 году. Муж умер в 2004 году. Дети от разных мужчин. Главное, что она не кормит детей, что у нее антисанитария в квартире, и что она своим бездействием ущемляет права детей на нормальное общее жизнь в нормальных условиях.
По словам Нелли Пановой, ее отдел очень много занимался этой семьей. Она даже была там на патронате. А когда детям были предоставлены путевки в санаторий, они не смогли туда поехать. Оказалось, что у них педикулез.
Еженедельно ходили работники Центра социального обслуживания. Оказывалась материальная помощь, денежная, вещевая. Ей оказывала помощь фонд Святого Дмитрия Солунского, но затем фонд отказался от нее, так как никаких результатов не увидел.
Со странной инфантильностью Веры Камкиной столкнулась и уполномоченная по делам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова, обнаружившая, что даже встретиться с женщиной оказалось непросто. Ее телефон был отключен за неуплату, дверь она не открывает. Телеграммы и письма, похоже, до нее не доходят из-за сложных отношений с соседями по квартире. Все-таки с большим трудом встреча состоялась. Вере был предложен план спасения ее семьи. Говорит Светлана Агапитова.
У нас в городе существует такая программа, которая финансируется из президентского фонда «Изменение сценария жизни проблемной семьи». Уже несколько семей, пройдя через эту программу, укрепили свои отношения, решили социальные вопросы и, собственно, находясь под наблюдением специалистов в течение 3 месяцев, получили путевку в новую жизнь, так вот образно выражаясь. Да? Но, конечно, участие в этой программе – это дело добровольное. То есть родители должны сами для себя понять, что мы хотим быть со своими детьми. И тогда они в течение 3 месяцев живут вместе с детьми под наблюдением специалистов, попутно решаются социальные вопросы, у кого с жильем, у кого с пособиями, с работой и так далее. И поскольку у Веры грядет суд по лишению родительских прав, то есть понятно, что 77-я, видимо, статья изъятия детей была, это угроза жизни и здоровью. Но дело в том, что по документам получается, что у нее не первый раз уже забирают детей. Такая формулировка у них – отсутствие положительной динамики. клиники, да, то есть ее один раз предупредили, второй раз предупредили, никаких положительных изменений не было. Ну, в общем, короче, когда она к нам приехала, и я ей рассказала об этой программе, она вроде бы сначала и согласилась. Она говорит, да, я вот хочу, например, на повара выучиться и работать у ребенка в школе поваром. А на следующий день она поехала туда, с ней разговаривали специалисты, вот у нас тут есть их отзывы, то есть она отказалась, написав, что я хочу жить со своими детьми дома.
То есть она отказалась от возможности реальной, да, получить профессию, как-то обновить жизнь?
Ну, понимаете, на самом деле она много чего отказалась, то есть, скажем, ее письменный отказ даже в суде может быть признан как бы минусом против нее. Хотя я говорю, что это дело добровольное, и, скажем, заставить ее пойти на эту программу, мне это больше всего еще понравилось, что, в принципе, там полностью медицинское обследование, а она явно какой-то вот после стрессовой ситуации нуждается, конечно, в наблюдении врачей, и, конечно, ей очень нужен постоянный прикрепленный социальный работник, который бы мог заниматься всеми вот ее там оформлением пособий, погашением долгов там и так далее.
У вас какое впечатление лично вот от этой истории?
Вы знаете, у меня двоякое впечатление. Конечно, по отзывам и воспитателей, скажем, и директор, например, детского дома, она к детям регулярно приезжает, и дети всегда очень рады, и, в принципе, дети хотят домой и хотят жить с мамой. И, естественно, в такой ситуации я должна думать о правах детей, о их право жить с матерью. Поэтому сейчас вот ищем очередной путь. Просто на судебное решение мы в данном случае повлиять уже никак не можем.
То есть вы будете искать еще какие-то предложения?
Ну, да, в Колбино есть, скажем, психолого-медицинский коррекционный центр, например, в котором есть там и социальный работник, медицинский и так далее. Но сейчас, что, в принципе, меня радует, да, конечно, эта история такой резонансной стала, но общественные организации, многие, вот родительский комитет, например, и много деток хорошо, они стараются решить вот ее проблемы с помощью своих возможностей, то есть, в частности, ну, во-первых, они добились повышения пособий до прожиточного минимума, потому что, конечно, пособие, несмотря на то, что мать одиночка и многодетная, конечно, ну, мизерные, на такие деньги жить нельзя. У нее на двух старших детей 777 рублей и на двух младших 825. В любом случае, она должна как бы получать не меньше прожиточного минимума на семью. Собрали деньги для погашения, значит, за воду и за электроэнергию долгов. Вообще, конечно, очень странно, что комната в коммунальной квартире очень дорого почему-то стоит. По официальным данным, ну, в общей сложности получается около 3 с лишним тысяч. Конечно, сумма тоже очень странная, и тоже, конечно, надо с этой суммой разбираться. Все равно, конечно, остается еще большой долг по квартплате. Ну, и вот я так понимаю, что организация «Родительский комитет» собирается пустить шапку по кругу для того, чтобы собрать, чтобы, возможно, было погасить.
Что вы будете ей предлагать еще?
Сейчас вот разговор идет, да, о том, чтобы был постоянный с ней социальный работник находился, хотя общественные организации тоже, в общем-то, готовы ей в дальнейшем помогать, следить за ее судьбой и судьбой ее детей. Вот. Но сейчас идет разговор, например, о том, чтобы малышку устроить в круглосуточные ясли. Ну, это желание матери. И чтобы она работала, например, там нянечкой. Но у старших детей идет разговор о переводе в другую школу. На самом деле это все вопросы решаемые. Но дети-то не с ней. Хотя, конечно, было очень обидно. Было у нас уже постановление опеки на руках. Это было в четверг, в пятницу. Она могла уже с детьми начать новую жизнь.
Никто не знает, почему у человека в какой-то момент опускаются руки, но выяснять это социальные службы должны, видимо, с большей настойчивостью. Если даже христианские благотворительные организации отказываются от женщины, у которой их дары просто вываливаются из рук, значит, здесь что-то не так. Проблема лежит не на поверхности. И выяснить это на самом деле есть кому. Просто государственные службы, тот же отдел опеки и попечительства, видимо, по старой советской привычке, надеются исключительно на себя. Ведь, что характерно, не они добились увеличения вопиюще мизерных пособий, а благотворительная организация. С такими фондами власти сотрудничают во всем цивилизованном мире. Их эффективность известна, их услуги просто покупаются, но только не в России. А ведь такие организации, возможно, на ранней стадии смогли бы переломить ситуацию, придать Вере силы, чтобы она лучше смотрела за своими детьми. Главная проблема – таких центров, фондов, организаций, во-первых, найти семью, которая нуждается в помощи, а во-вторых, войти в нее. Куда легче было бы, если бы социальные службы сами настойчиво, под угрозой лишения родительских прав, направляли в такие центры тех, у кого возникают проблемы, я бы сказала, с ответственностью за своих детей. Про Веру Камкину социальные работники говорят, что ей, например, все равно, пойдет ли ее ребенок сегодня в школу или проспит, и как поздно гуляет ее явно недоедающая 12-летняя дочка. В центр Лаисы Мирной обращаются с подобными проблемами, и, как правило, удается помочь.
Нам поступила мама, там многодетная семья, трое детей, и она страдала от психологического насилия со стороны мужа. Ее состояние было настолько тяжелым психологически, то есть у нее была депрессия, она сидела дома. Контакты были ее резко нарушены, ограничены, не выходила. И вот творилось в этом. Дети неплохие, но у них тоже стали возникать, естественно, какие-то проблемы. Вот такую маму она пришла, обратилась к нам за помощью, сначала индивидуально, потом такую группу она прошла. И в результате очень много она, конечно, над собой работала, стала активно, успешно противостоять, во-первых, супругу. Ей это удалось. Ну, как только она почувствовала себя лучше, самооценка ее стала более стабильной и высокой, она, естественно, смогла с помощью психологов справляться с этой ситуацией. Позитивный эмоциональный настрой у нее появился, да, вместо депрессии. Она стала выходить из дома, пользоваться транспортом, где она даже с транспортом не хотела ездить. А здесь она вместе с детьми выехала в лагерь. У нас еще такая форма работы была, у нас был совместный российско-финский лагерь, и они в течение недели проживали за городом. Ну и, соответственно, там работа проводилась. Вот она в этом лагере побывала с детьми вместе. Затем она, естественно, стала посещать уже наши клубы, экскурсии вместе с детьми. Хотя я помню, первый раз, когда я ее увидела, она обратилась за помощью, она отправляла своих детей, подростки дети, примерно 12-10 лет, но она не могла ехать с ними, потому что такая была депрессия, которая сопровождалась страхом транспорта.
Говорила психолог Лариса Мирная.
О том, как дети оказываются в казенных детских учреждениях, рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сидел во дворе своего дома, и тут вдруг этот взрыв.
Толчок магнитудой около 6 был зарегистрирован в понедельник.
Это так здорово и необычно примкнуть к группе всех тех замечательных режиссеров, которых награждал.
Президент Обама обвинил страховые компании в доминировании у них интересов прибыли.
Впереди еще много боев, и в связи с этим не избежать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».